Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророки иудеи. Для понимания сути книги Деврей Раямим и ее структуры, книга Деврей Раямим является заключительной, последней книгой Священного Писания, которая предполагает понимание себя в широком спектре всего Танаха. Танах – это Тора, Невим, Ктувим, Тора, пророки Писания. И, соответственно, Танах – это не книга по истории, этнографии и образу жизни древнего человека, а божественное учение, которое предназначено для обретения творениями трепета перед небесами, то, что спасает нас от греха. Об этом говорит Мидраш, что если бы еврейский народ не грешил, то тогда бы Всевышний дал нам только Тору и книгу Йехошуа, повествующую о святости земли Израиля, и больше бы у нас не было Танаха. Именно из-за греха человека возникли другие книги Танаха. И из этого мы однозначно можем сделать вывод, что адекватное изучение Танаха приводит к спасению от греха. Соответственно, есть у нас несколько книг пророков. В первую очередь это Йешаяху, Ирмияху и пророк Йехескель. Возникает вопрос, как все это увидеть в целом, как выглядит вся картина Танаха, в чем здесь идея? Идея раскрывается в Мишне, в трактате Авот, самое начало трактата Авот. Говорится следующее, что Моше кибель Тора Мисинай. Моше получил Тору на горе Синай, умасрал Йехошуа, передал Йехошуа. Йехошуа бен Нун, который вел еврейский народ в землю Израиля, в Йехошуа лыскиним, Йехошуа передал старейшинам. Кто такие старейшины? Судьи. У нас была с вами одна лекция о всех судьях иудеи, где мы в целом охватили жизнь каждого из них и что каждый из них сделал. Итак, судьи были руководителями еврейского народа. Узкиним лановиим. И старейшины, то есть судьи, передали это пророкам. Теперь, каким пророком? Мы видим, что первый пророк в Танахе, который возникает, как книга пророков, я имею в виду, это пророк Йешаяху, который жил за примерно 198 лет. Он стал пророком примерно 198 лет до разрушения храма, по моим подсчетам. Точно подсчет сделать сложно, потому что каждый царь описывается годы его правления, включая год последний, который был неполным годом его правления. Поэтому тут не очень точно. Ну, примерно 198 лет до разрушения храма. Теперь возникает вопрос, а что было до этого? Кто были пророками до этого? Потому что дальше сказано, что пророки передали Ланше Кнесет Агдула, людям Великого Собрания, а это уже Вавилонское изгнание. И ответ здесь следующий, что главами поколения, пророками еврейского народа, главными духовными лицами были цари до царя Узияху. В прошлой лекции мы с вами говорили, это тот царь, который увидел, что храм перестает функционировать в той мере, как он должен быть, как место связи между высшими и нижними мирами, и возникает опасность его разрушения, тогда он заходит в святая святых Иерусалимского, заходит в отдел коренов Иерусалимского храма и совершает там воскурение благовоний, за что сразу же покрывается проказой. И тогда, с этого момента начиная, цари уже перестают быть главами поколения. Некоторые цари снова возвращают себе это состояние, как, например, царь Йошияху, но уже есть пророки, которые последние 200 лет управляют еврейским народом. И, соответственно, пророки, то есть те, кто были во времена царей, во времена Танаха, до разрушения храма, они передают знания Ланше Кнесет Агдула, людям Великого Собрания, которые сказали, как говорит Мишна, три вещи. Первое, гаюм гаву метуним бедин, будьте умеренными в суде, вегиимиду талмидим гарбе, васуси яглы Тора, и сделайте ограничение, ограду для Торы. И возникает вопрос, что они такого глобального сказали вот в этих выражениях. В принципе, как бы любой человек должен быть умеренным в суде. И любой человек, поскольку иудаизм устроен на изучение Торы является самой главной заповедью, сравнимой по своей значимости со всеми остальными заповедями вместе взятыми, что значит иметь много учеников. Понятно, что каждый учитель должен стремиться, чтобы у него было много учеников, а в каждом, каждый еврей должен стремиться, чтобы все евреи изучали Тору. «Васуси яглы Тора» – сделайте ограду для Торы, чтобы Тору было сложнее нарушить. На первый взгляд, это что-то достаточно банальное. Ответ – нет, нет, совсем даже нет. Они сказали то, что является первостепенно важным в условиях пропажи пророчества, в условиях наступления тьмы и разрушения храма. Они сказали «Раву матуним бадин» – будьте умеренны в суде. Что такое быть умеренным в суде? Это как? Больше думать над одним и тем же – это что делать? Как быть умеренным в суде? Ответ такой, что вы уже не видите, у вас наступила тьма после разрушения храма. Человек, как творение, изменился, его суждения становятся, оказываются под влиянием всевозможных его пристрастностей, его недостатков, его искажений. Поэтому будьте умеренны в суде. Очень много проверяйте, не произошло ли у вас какого-то духовного сбоя в ваших качествах, что вот вы приходите к некоторым суждениям, от которых зависит вся ваша жизнь. «Вегимиду талмидим арбе» – и имейте много учеников. Всегда надо было иметь много учеников, но после разрушения храма особенно, потому что искажается суждение человека, человек начинает видеть мир совершенно иначе, совершенно неверно зачастую, поэтому нужно иметь много учеников, чтобы они каким-то образом восстановили истинное знание по той причине, что недостаток свойственный одному человеку, он не является изъяном и духовным сбоем другого. Поэтому они смогут один другому помочь прийти к ясности. И сказано «Асуси яглы Тора» – сделайте ограду для Торы. Для кого нужна ограда? Только и исключительно для слепого. Зрячему, который четко видит, где проходят границы Торы, что разрешено, что запрещено, ему не нужна никакая ограда, никакая граница ему не нужна. Это нужно только для слепого. И так после разрушения храма происходит глобальная слепота в этом мире. И мы затрудняемся в любых суждениях. Нам очень тяжело прийти к истине. Итак, пророками и главами поколения до царя Узияру были цари, в дни царя Узияру, когда он увидел, что как царь он добился очень многого, тем не менее есть у него существенные проблемы в том, что касается Иерусалимского храма. Он приходит для того, чтобы совершить воскурение благовоний в Иерусалимском храме, зная, что этого делать категорически нельзя. В то время, совершенно не случайно, в Иерусалимском храме оказывается и Йешаяху бен Амоц, пророк Йешаяху, двоюродный брат царя Узияху. Узияху бен Амация и Йешаяху бен Амоц. Амация и Амоц были братьями, в прошлой лекции мы об этом говорили. Амоц является одним из 10 человек в Танахе, которого Священное Писание называет Иш-Рейлуки. А шестая глава книги пророка Йешаяху, она с точки зрения хронологии является первой. «В год смерти царя Узияху видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм». Это видение пророка Йешаяху, который тогда первый раз увидел нечто глобальное. А под пророками очень важно понимать, мы не говорим о каких-то людях, которые предсказывали какие-то события, типа прогноз погоды, войны, экономических каких-то событий на земле. Пророчество было дано в той или иной мере абсолютно каждому человеку, но некоторые, благодаря своей чистоте и уровню своей души, становились великими пророками. Другие были пророками весьма невеликими. Но так или иначе, пророчество, как сегодня дар речи, дано каждому. Некоторые пишут великие труды по литературе, некоторые приходят к существенным научным достижениям, другие нет. Но так или иначе, дар слова и мышления сегодня дано каждому человеку. Тогда пророчество было дано каждому человеку, как солнце, которое светит всем одинаково вопроса, каково твое внутреннее состояние, способен ли ты что-то воспринять. Так вот, пророк Йешаяху оказывается тогда в нужное время, в нужном месте, когда в год смерти царя Узияху. Царь Узияху тогда не умер, как мы знаем, а еще жил после этого 25 лет, но на городском кладбище после того, как проказа его затронула. В год смерти царя Узияху видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм. Перед ним стоят серафимы, серафим, ангелы огня, огненные ангелы. Шесть крыльев у одного, у каждого из них. Двумя покрывает он лицо свое, и двумя покрывает он ноги свои, и двумя летает. То есть произошло в тот момент, когда царь Узияху совершает воскурение благовония, происходит разлом реальности, происходит страшное землетрясение в Иерусалиме, эпицентр в Иерусалимском храме. Так что произошла трещина на 12 миль в каждую сторону от Иерусалимского храма, об этом пишут другие пророки. И произошла также некая трещина на небесах, так что пророк Йешаяху видит, как ангелы огня, огненные ангелы, восхваляют Бога. И взывает один к другому и сказал: «Кадош, кадош, кадош, Гашем Цвакой, смело колярецкого до, свят, святой, 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 Господь, Бог воинства, вся земля полна его славы». Обратите внимание, это те самые слова, которые мы произносим в молитве к душа во время повторения молитвы Амида по будням, субботам и праздникам. Это откровение, свидетелем которому оказался пророк Йешаяху, увидев преломление в небесах, когда царь Узияху совершает воскурение на золотом жертвеннике в Иерусалимском храме, не будучи удовлетворенным состоянием храма. «И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом». Настоящее землетрясение произошло. «И сказал я: горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я». Пророк Йешаяху был в состоянии неготовности переносить вот это вот явление, которое он не был готов ко всему тому, что он увидел, когда преломились небеса, и он увидел, как ангел восхваляет Бога. Он не был готов. «Ибо очи мои видели царя Господа, Бога воинств. И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что взял он щипцами с жертвенника. И коснулся он углем уст моих и сказал: вот коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя прощена». Итак, пророк своими устами сказал, что он нечист устами, и среди народа нечистого он находится. И это было расценено как злоязычие, соответственно, и нужно было пророка очистить от этого. Каков метод очищения? Когда ангел горящим углем, взятым с жертвенника, очищает уста пророка Йешаяху. Только тут один момент, что ангел этот, сараф, ангел огня, он держал этот уголь щипцами, причем не одними щипцами, а двумя щипцами. Щипцами держал щипцы и держал уголь. Так нам комментаторы выводят из текста этой главы книги пророка Йешаяху. И комментаторы объясняют, что зачем ангелу держать уголь жертвенника, всего лишь уголь, обычный материальный уголь в этом мире, жертвенник – это обычный огонь. Там наверху огонь намного сильнее, чем этот огонь. Комментаторы говорят, что ангел, который пытался взять уголь рукой своей, условной рукой, он обжегся об этот уголь. И тогда он был вынужден взять щипцами и снова обжегся. И тогда одними щипцами другими, то есть через две пары щипцов, он смог этот уголь взять и дотронуться до уст пророков. Идея здесь такая, что это за уголь на жертвенники Бога, это поступки праведных людей. Поступки праведных людей в этом мире. То есть что может научить пророка, что он живет не в мире, где люди с нечистыми устами. Только поступки праведных людей, о которые обжигаются даже ангелы. Ангелы в своем служении ничего подобного реализовать не могут. И тогда возник вопрос, кто пойдет быть пророком, требует царь Узияху, уходит жить 25 лет на кладбище. Он, его сын Йотам, он праведный, возвышенный человек, но он не является, не может быть главой поколения. Он лично, он очень праведный, очень достойный человек, но он не глава поколения. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого пошлю и кто пойдет для нас. И сказал я, вот пошли меня, пророк Ишиаху готов пойти. И сказал он, подойди и скажу этому народу, слушать слушаете, но не понимаете, смотреть смотрите, но не разумеете. Отучнело сердце народа этого, отяжелели, оглохли уши его, глаза его отвращены. И доколе все это будет, доколе все народ будет совершать грех, и будет велико запустение в этой стране». И Всевышний говорит пророку Ишаяху о том, что нелегко будет ему вот так жить. Этот народ будет очень нелегко воспринимать слова пророка. И слова должны быть такими, такой силой, чтобы лишать народ свободы выбора совершить зло. Пророк Ишаяху обращается после этого, уже в первой главе, обращается к народу, говоря, эти слова мы читаем в шаббат перед 9 ава. «Видение Ишаяху сына Амоца, которое он видел Иудеи и Иерусалиме, в дни Узияху», обратите внимание, в дни Узияху начинает он видеть свое пророчество, «Йотама, его сына, Ахаза, нечестивого, который...» О нем мы с вами немного говорили, в дальнейшем будем говорить еще. «Ехискияру, царей иудейских». Раши говорит, что пророк Ишаяху укокошил дословно четырех царей. «Слушайте, небеса, и внимай, земля». Земля и небеса не являются религиозно безразличными, они не терпят их в них естественно заложена программа нетерпеливости к грешнику и милосердия к праведнику. Но Всевышний в своей милости не дает возможность земле поглотить нечестивца и небу испепелить его молниями. Поэтому Всевышний призывает небеса и землю в качестве свидетелей. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Господь говорит, сыновей возрастил я и возвеличил, они восстали против меня. Вол знает владельца своего, осел ясли хозяина своего. Израиль меня не знает, народ не разумеет». Народ вообще безразличен. Все свои достижения народ объясняет, каждый человек объясняет своими личными способностями и умениями, а в том, что касается несчастья своих, он всегда винит некие случайности и плохих людей, и то, что Бог о нем забыл. «О племя грешное!» Дальше говорит пророк, «зачем заходите вы в храм мой? Вы стали похожи на Сдом, уподобились Аморе. Слушайте слово Господа, властители Сдома, внемлите Торе Бога нашего народа Моры. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь?» Господь, зачем вы осуществляете ваше служение, которое лишено требуемого духовного трепета, величия, любви к Богу? Зачем мне все эти ваши подношения, которые на самом деле не имеют никакого внутреннего наполнения, пусты? «Присыщен я всесожжениями овнов и туковом откормленного скота, и крови быков и овец и козлов не желаю». Говорит Бог, мне не нужны козлы, мне нужны ваши сердца, мне нужны ваши служения, мне нужно, чтобы вы были... соответствовали божественному образу, по которому созданы. «Когда вы приходите, чтобы предстоять передо мной, кто просит вас топтать дворы мои?» Обратите внимание. Всевышний говорит, не приходите топтать дворы мои. Кто просит вас это делать? Сегодня каждый человек, который приходит в синагогу, он почему-то уверен, что Бог явно тащится, извините за такой глагол, от того, что он в синагогу зашел. Это явно теперь ему положена глобальная награда, так он считает, за то, что вопрос, что ты в этой синагоге делаешь, как, с каким намерением ты произносишь каждое слово, с каким намерением ты слышишь каждое слово чтения Торы и так далее. Короче, Бог говорит, что и в малом храме, а именно пророк Ишаяху говорит, что каждая синагога является малым храмом. Бог говорит, не топчите дворы мои, если ты топтун, если у тебя ты такой человек, который лишь топчет храм, и никакой пользы, никакого смысла от этого нет, то Богу это не нравится. «Не приносите больше пустого дара. Воскурение – мерзость для меня. Собрание, которое вы собираете в начале нового месяца, и в субботы не терплю я». Говорит, все ваши собрания, все ваши субботы, праздники, новый месяц, все это, говорит, мне не нравится, все это лишено какого-то вот духа святости. Не святые вы, говорит, все, что вы делаете, оно не святое, не возвышено. Конечно, говорит Бог, я не могу все это... «Ненавистны стали душе моей, обузы они стали для меня, устал я терпеть их», все эти ваши праздничные подношения. «Когда вы протянете руки ваши, я отвращу от вас очи мои, и сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши полны кровью. Омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших от очей моих». Итак, пророк говорит о том, что требуется стать человеком возвышенным, духовным, адекватным. Это пророк Йешаяху, который... был пророком, как большинство людей знает, до царя Хизкияху, в дни которого произошло чудесное спасение от армии Ассирии, когда ангел Гавриэль, который делал фрукты спелыми, он заодно дал услышать армии царя Санхерива, как ангелы восхваляют Всевышнего, и в результате те... их души просто не выдержали такой радиации, то, что раскрылось перед ним. Они все души покинули тела. Это был диагноз смерти офицеров и солдат армии Навуходоносора. При этом царь Хизкияху был тем, кто выдержал это тяжелейшее испытание на уповании. Он уповал на Бога, что Бог спасет Иерусалим. Сам же пророк Йешаяху совершенно не воспринимал произошедшие события как некий экзамен для него на упование перед Богом. Спасет Бог Иерусалим, окруженный 185 тысячами солдат и офицеров Санхерива. Его эта проблема вообще никак не волновала. Ему было очевидно, что у Иерусалима нет никакой угрозы в этот момент, что еврейский народ находится в достойном состоянии праведном, и никакой проблемы нет. Перед пророком Йешаяху стояла совершенно другая проблема, совершенно другое испытание. Приведет ли это к тому, что ему удастся вернуть 10 колен, которые уже находятся в ассирийском изгнании? Смогут ли они каким-то образом воспринять величие Иерусалима и вернуться назад? Ибо каждое колено представляет особую значимость. И дальше книга Деврей Раимим будет нам рассказывать о каждом колене, приводить имена каждого из колен Израиля, потому что они все имеют свою особую миссию, особую значимость. Итак, пророк Йешаяху пытается вернуть 10 колен. Способ тут только один, когда царь Хизкияху сможет стать Машиахом. Если он сможет стать Машиахом, то тогда это произойдет. 12 глава книги пророка Йешаяху говорит следующее. «И скажешь ты в тот день, благодарю тебя, Господи, за то, что хотя и гневался ты на меня, но гнев твой утихает, и ты утешаешь меня». Что это за слова? Что наступит время, когда в тот день ты скажешь, то есть когда придет Машиах, когда Бог раскроется, и когда будет тебе понятно, что все имеет свое... цель, и все испытания и гнев Божий, все это было ради утешения меня, все было осмысленно. «Вот Бог, спасение мое, я уповаю, не страшусь, ибо сила моя и песнь моя, Бог Господь, и Он был мне спасение». Эти слова мы читаем в Хавдалу, обратите внимание. «И с радостью будете черпать воду из источников спасения». То есть наступит день, когда придет Машиах, и вы будете с радостью, в этом случае это слова, которые мы читаем в Хавдале, теперь, когда вы будете это читать, а кто этого не знал, теперь знает, будете читать эти слова, произносить эти слова с большим пониманием. «Скажете в тот день, благодарите Господа, призывайте имя Его, возвестите в народах о деяниях и напоминайте, что возвышено имя Его. Славьте Господа, ибо великое сотворил Он, ведомо будет это по всей земле». Итак, наступит время, когда мы будем восхвалять Бога, и здесь есть 12 глава, 5 стих. Здесь сказано так. «Замру Гашем кегут аса, Воспойте Бога, ибо великое Он сделал. Теперь уже только воспевание Бога, вознесение песни Бога, ибо Он уже сделал великое, уже стал Машиах. Мида дзот бехулярец. Известно это по всей земле. Наши комментаторы говорят, что тот, кто сказал первую часть этого стиха, он не сказал вторую. Первую часть сказал пророк Ишаяху. Воспойте Бога, ибо Он великое уже сделал. Машиах уже пришел. Пророк Ишаяху говорит, что Машиах уже пришел. Воспойте Бога, ибо великое Он сделал. Кто Машиах? Царь Хизкияху. Тогда, когда армия Санхерива падает, к царю Хизкияху уже практически, на него статус Машиах уже практически распространился. И что отвечает царь? Он говорит, мудат зот бехулярц, уже даже песни возносить не надо. Уже известно по всей земле, что я стал Машиахом, что закончился исторический процесс, что вернутся 10 колен. Царь Хизкияху отказался вознести песнь, в результате статус Машиаха его оставил. И последний стих этой маленькой главы, все главы здесь большие, это единственная маленькая, очень маленькая глава, 6 стихов. 6 стих сказано, «Царали верони ешевит ционки гадоль бекербеха кадош Исраэль». «Ликуй и пой, жительница Циона, ибо велик в среде твоей святой Израиль». Так, святой Израиль велик в твоей среде, но конец дня не наступил, завершение исторического процесса не наступило, и мы продолжаем теперь дальше жить. В надежде, что кто-то из потомков царя Хизкияху все-таки сможет в дальнейшем стать Машиахом. И Навуходоносор, который разрушает Иерусалимский храм, ищет себе советников из числа потомков царя Хизкияху, потому что царь Навуходоносор, царь Вавилона, он знал об этих событиях, и он знал о том, что происходило, когда вылечился царь Хизкияху от своей болезни, когда солнце вернулось назад на 11 часов. Он обратил внимание на все эти процессы, он знал, что это существует. Мы с вами сегодня безразличны. Навуходоносор был не безразличен, поэтому он дает указание найти самых разумных, великих из потомков царя Хизкияху и находят Даниэля, Ханания, Мишеля, Азария, те, кто стали аншекнес и тагдула, людьми великого собрания. Итак, это пророк Ишаяху, соответственно, он возникает тогда, когда первые признаки разрушения Иерусалимского храма оказываются перед нами. Было очень много пророков, которые говорили очень много великих слов и увещеваний еврейскому народу, однако Танах помещает лишь что-то такое особенное, вошло в Танах и сохранилось до сегодняшнего дня. После пророка Ишаяху идет у нас пророк Ирмияху. Пророк Ирмияху был пророком разрушения, времени разрушения Иерусалимского храма. Об этом в книгах Каббалы сказано, что пророк Ирмияху был реинкарнацией души царя Шломо. Царь Шломо возвел Иерусалимский храм, пророк Ирмияху обеспечил спасение евреев перед разрушением храма, чтобы не погибли люди, чтобы гнев Всевышнего был излит только на дерево и камни Иерусалимского храма. Пророк Ирмияху был пророком, был потомком своего отца Хилкияху, который был первосвященником Иерусалимского храма. Как я обычно говорю, что так просто, без родственные связи в Танах особо не помещали, не пускали. Для этого должна была быть протекция. Какая протекция? Схуд, а вот заслуги отцов. Заслуги великих приводят к тому, что рождаются у них великие сыновья. Отец пророка Ирмияху, Хилкияху, был первосвященником в дни царя Йошияху, того, кто привел Иерусалим в состояние возвышенное, когда он не пропустил, тот самый царь, который дружественную армию Египта не пропустил через свою землю. И пророк Ирмияху, кстати говоря, выступал против этого. Он был не согласен с таким решением царя. Но он посчитал, что когда еврейский народ достоин, то даже армия союзников не должна проходить через святую землю. В результате он погиб в Мегидо. Итак, книга про Ирмияху. «Двар Ирмияху бен Хилкияху мина куаним ашер баанатот». Слово Ирмияху бен Хилкияху, видите, бен Хилкияху, сын первосвященника. Мина Куаним Ашер Банатот, из Куаним, которые живут в Анатот, в земле Беньямин. Ашер Аядвар Ашем Илав Бейме Йошияху, который говорил в дни Йошияху, царя Бен Амоц, Мелах Иуда. Виидвар Ашем Илай Лемор. И было слово Бога мне говоря, Бетерам и Церхабы Бетан Едатиха, прежде чем я создал тебя в утробе матери, я узнал тебя, я знал тебя. И прежде чем ты выйдешь из утробы матери, я посвятил тебя пророком для народов, я поместил тебя. Комментаторы говорят, что на самом деле эти слова актуальны для абсолютно каждого человека, что каждый из нас, что пророк Ирмияху этими словами не захотел возгордиться над нами, а это слова, касающиеся абсолютно каждого, что каждого Всевышний знал до его зачатия в утробе и поместил в этот мир для какой-то очень даже конкретной цели. И кроме общего соблюдения заповеди, мы должны не пропустить эту конкретную цель. Дальше пророк Ирмияху обращается к еврейскому народу и говорит о несчастьях, которые произойдут, о том, что будет пробита городская стена, и о том, что еврейский народ будет изгнан. И Всевышний обращается к нему с увещеванием. Какое главное увещевание пророк тогда, перед разрушением храма, принес еврейскому народу? И оно нас с вами в высшей степени касается. Во-первых, по факту того, что оно помещено в Танах. Во-вторых, это главное, что поможет нам построить Иерусалимский храм. Ведь то, что привело к его разрушению, если мы очистимся, освободимся от этого, то это приведет к строительству храма в наши дни. Итак, вторая глава книги пророка Ирмияху. «И было мне слово Господа, иди, возгласи вслух Иерусалима, говоря, так сказал Господь, я помню о благосклонности ко мне в юности твоей, захарти лахесед нураих, помню благосклонность в юности твоей, в юности еврейского народа». Обратите внимание, даже тяжелое увещевание Всевышний начинает с позитива, начинает с рассказа нам о том, что он помнит о близости, которая была между ним и между еврейским народом. «Помню я, как шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной. Израиль, святыня Господа». Так Всевышний смотрит на нас до сегодняшнего дня. Он смотрит на нас, как на святыню. Мы должны быть святыми, а не вот не такими, какими мы являемся. Вот кто, посмотрев на себя в зеркало, скажет, что он святой. А должны быть мы такими, что вот мы смотрим на себя, и мы видим, что мы святы, и так другие смотрят на нас, что мы святы. Для этого мы предназначены, это предназначение еврейского народа. Если мы таковыми не являемся, то храм построен быть не может. Короче, быть во всем святым – это задача. Итак, Израиль, святыня Господа, первые плоды его. Все поедающие будут осуждены, бедствие придет на них, сказал Господь. Ну, злодеи будут нарушены, Хамас будет наказан, все поддерживающие Хамас будут наказаны. Все, включая Хамас, поймут, насколько они все моральные уроды, и когда придет Машиах, и когда все это раскроется, до тех пор они будут для нас механизмом наказания за наши грехи. «Слушайте слово Господа, дом Якова и все семейства дома Израиля». Так сказал Господь. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетой и суетой пропитались». Что нашли плохого в иудаизме? Что какой недостаток нашли в заповедях Бога Израиля, что отдалились и что получили в результате? Суетой пропитались. Что получили в результате? «И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской и вел нас по пустыне, по земле степной, степей и пропастей, по земле иссохшей и по земле могильной тьмы, где никто не проходил и где не жил человек». Итак, люди не вспоминают, как Бог провел наш народ. И на самом деле люди не очень вспоминают в их личной жизни, как у них были трудности, несчастья, может быть, болезни и прочие, так сказать, проблемы, сравнимые со степями и пропастями, как они были в земле иссохшие, и у них ничего не было. И вдруг в мгновение ока Бог посылал им нечто неожиданное. А такое происходило в жизни абсолютно каждого человека. И мы об этом не думаем, мы не помним об этом, нас это не волнует. «И привел я вас в землю плодородную, чтобы ели вы плоды ее и блага ее, а вы пришли и осквернили землю мою и сделали удел мой скверную». Итак, Всевышний приводит нас к чему-то, но у человека дурное побуждение загрузило файл того, что люди привыкают к всем благам, которые у них есть, и хотят всегда намного большего. Поэтому, когда Всевышний приводит их в землю плодотворную, полную плодов, изобилия воды, богатства всего остального, люди очень быстро привыкают и хотят намного большего, и этому конца нет. Поэтому учителя мусара говорят, что никогда человек не будет удовлетворен тем, что у него есть. Всегда его желание будет опережать то, что он имеет. И поэтому единственное, что может привести человека к духовному покою, если он перестанет желать излишеств. До тех пор, пока это не произойдет, человек будет страдать, он будет рабом своих страстей и желаний, которые не смогут реализоваться. «Священники не говорили, где Господь». Итак, священники – это в данном случае люди читают, там священники понимают, что ну, я не священник, меня это никак не касается. Каждый из нас должен быть святым, и, соответственно, если мы должны быть святыми, то обращение к нам. Никто не говорит, где Господь. Мы же живем в мире, который своей целесообразностью свидетельствует о своей сотворенности. При этом, где Господь, этот вопрос мы не задаем. «И законоучители не знали меня». Те, кто должны учить закон, они на самом деле выучили какие-то законы, а меня не знали. А пастыри грешили против меня. Пастыри занимались своими делами, вместо того, чтобы пасти свои святые стада, они занимались поиском изобилия, поиском чрезмерных каких-то там излишеств. И пророки пророчествовали именем Бааля, то есть, обратите внимание, они были все-таки пророками, но в результате как-то вот на них повлияло баальство, вот эти вот структуры идолопоклонства. То есть единого Бога они не очень, так сказать, воспринимали из-за того, что искаженная была у них картина мира. «И следовали за теми, что тщетно, за идолами». Тщетно, обратите внимание, да, вот насколько мы реально свою энергию посвящаем тому, что тщетно. Критерий очень простой. Если мы получим то, что, к чему мы стремимся, даже в несколько раз больше, приведет ли нас это к счастью, будем ли мы довольны, не разожжет ли у нас это, наоборот, еще больших желаний. Короче говоря, человек стремится за тем, что заведомо к счастью его не приведет. За это я еще буду судиться с вами. Если же говорят, буду судиться, я буду... Теперь, то есть не то, что прямо накажу как-то за отступление от чего-то, я буду судиться с вами, а именно, что происходит на суде, выяснение истины. То есть, являлись ли вы людьми, которые в рамках своей жизненности к истине стремились, сказал Господь. И сыновьями сыновей ваших буду судиться. Сыновья смотрят на вас и видят, каким образом вы живете, что с вами происходит. И в результате они продолжают вот этот духовный сбой. «Ибо пройдите по островам Китимским и посмотрите». Посмотрите на все народы, как они живут. И они как бы, в общем, в целом своим богам, которые являются идолами, верны. А что с вами происходит? «А мой народ переменил славу свою на тщету». Мой народ в результате славу свою оставил, нет у него славы, и поменял все это на тщету. «Дивитесь этому небеса, и содрогнитесь, и совершенно иссохните», сказал Господь. Небеса говорят, мы не можем при таких условиях давать дождь человеку на земле. Если люди славу свою променяли на тщету, и ничего в результате не получили. Итак, небеса не хотят давать дождь, но люди справляются в такой ситуации, они... У них работают механизмы по приснению воды, да, то есть как бы лишь бы без Бога, лишь бы от Бога не зависит. Ну и дальше написано, ибо два зла совершил народ мой, меня источник живой воды оставили они и высекли себе водоемы, водоемы разбитые, которые не держат воду. Что делает человек? Ему кажется, что то, что ему принадлежит, находясь в божественной руке, оно не так надежно, поэтому он делает себе водоем для того, чтобы там воду из источника как-то себе перегнать, потому что кто знает на источник, он будет продолжать давать воду, он иссохнет. Дело такое ненадежное, поэтому люди выбивают себе в скалах источники, много трудятся в скале, колодец вырыть. Это не просто, это нужно скалу долбить, там прочный камень, это очень много работы. Делают они эту... работают, чтобы воду получить, а не из источника получать, и в результате эти колодцы воду не держат. Раб ли Израиль, родился он в доме рабом? Отчего он стал добычей? Почему вы ведете себя не как сыновья царя, а как рабы? Это увещевание пророка Ирмияху. Еще раз, пророк Ирмияху живет во времена разрушения храма. Он тот, кто спас еврейский народ от уничтожения, от гибели. И пострадал только Иерусалимский храм, когда все остальные евреи смогли спастись. Следующая книга. Книга пророка Йехескеля. Пророк Ирмияху был учителем, а есть точка зрения, отцом пророка Йехескеля. Пророк Йехескель изгоняется в Вавилон за 11 лет до разрушения храма. И он описывает глобальные явления того, что божественное присутствие связано с евреями в изгнании. По поводу Вавилонского изгнания сказано следующее, что Всевышний всегда своим лекарством опережает болезнь. Прежде чем дать болезнь, Всевышний дает лекарство. Может быть, не в случае, когда человеку уже декрет наложен, соответственно, тому, что у него нет спасения от этой болезни. Но вообще лекарства существуют, нужно только уметь их принимать и измениться самому. Так вот, Всевышний, прежде чем изгнать еврейский народ в Вавилон, сначала изгоняет туда духовную элиту. Навуходоносор за 11 лет до этого изгоняет элиту, и там уже заложены ешивы, дома учения. И когда евреи из Иерусалима, где они управлялись нечестивыми министрами, попадают в землю вавилонскую, то там уже руководство принадлежит религиозным партиям. И там уже ситуация совершенно другая, поэтому еврейский народ дошел до такого духовного состояния, когда они смогли «Лерахзир атара». И книга пророка Йехескеля начинается со следующего. «И было в 13-й год, в 5-й день 4-го месяца, я среди изгнанников при реке Квар. Открылись небеса, и я увидел видение Божие. В 5-й день того месяца, того же года, он же 5-й год изгнания царя Йехояхина». Обратите внимание, мы говорили о том, что за 11 лет они были изгнаны до разрушения храма. 5-й год, 11 минус 5, получается, что остается 6 лет. 6 небольшим лет остается до разрушения храма. «Было слово Господа к Йехескелю, сыну Бузи, священника в земле Каздим». Обратите внимание, в третьем лице написано. «Было слово Господа». Все остальные пророки говорят в первом лице. «Двар Ирмияху». Слово Ирмияху. Бен Хилкияху. Он пишет о себе. А тут было слово Господа к Йехескелю, сыну Бузи. В третьем лице совершенно. Ответ, что этот стих, третий стих книги пророка Йехескеля, не сам пророк Йехескель произнес, это таки божественное присутствие, которое спустилось гласом с небес на землю и говорило о пророке Йехескеле, что ему действительно было слово Господа раскрыто. Йехескелю, сыну Бузи. Кто такой Бузи? Есть точка Бузи презрения, есть точка зрения, что это пророк Ирмияху, который пошел на презрение, когда пытался еврейский народ от греха освободить. Священника в земле Каздим на реке Квар. И так он тоже был Каген, пророк Ирмияру был Каген и пророк Ехескель Каген. Увидел я, и вот бурный ветер пришел с севера, и дальше идет описание божественной колесницы, которую увидел пророк Ехескель. Эта божественная колесница является одной из глобальных тем в изучении Каббалы, тайного учения. И увидел вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное, огонь пылающий, сияние вокруг него, как хашмаль внутри огня. Хашмаля перевели как сверкание, на самом деле хашмаль – это хаш, молчание, маль, мила, говорение. Ангелы восхваляют Бога, когда он молчит, и молчат, когда он говорит. Это состояние хашмаль изнутри огня. И внутри него подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку. С одной стороны, дальше идет описание мира ангелов, который увидел пророк Ехескель, и сказано, что у ангелов огня четыре крыла. Мы говорили в самом начале этой лекции, что пророк Йешаяху описывает шестикрылых серафимов, у них было шесть крыльев. Двумя они прикрывали свою телесность, находились в движении, и двумя прикрывали свое лицо для того, чтобы не взглянуть на шхину, на божественное присутствие. Соответственно, у пророка Ехескеля уже после разрушения храма, за 7 лет до разрушения храма, но уже состояние изгнания, уже состояние, когда божественное присутствие пропадает из Иерусалима, соответственно, пророк Ехескель видит, что ангелы утратили два крыла. То есть нашим грехом мы реформировали состояние ангела. Он потерял два крыла, которыми закрывал свои глаза, чтобы не взглянуть на шхину, на божественное присутствие. Ибо божественное присутствие на земле уже пропадает, его становится не видно. В направлении каждой из этих четырех сторон шли они, и живые существа двигались, колеса подле них, и все это колеса, все эти структуры, не буду сейчас это читать, мир ангелов, которые переносят престол божественного присутствия в сторону Иерусалима для того, чтобы забрать божественное присутствие из Иерусалима. И над головами живых существ этих подобие небосвода, словно ужасающий лед, простертый над головами сверху. Что это за ужасающий лед наверху над головами? Это те самые трубы, через которые божественное милосердие спускается в этот мир. Они ужасающе замерзли, и через них божественное присутствие милосердия и вода, в частности, спуститься не могут. Этот мир находится в состоянии перед разрушением. Это образ того, что увидел пророк Ехескель. И увидел я, говорит пророк Ехескель, когда он увидел вот это явление, то упал я на лицо свое и услышал голос говорящий. Пророк не выдерживает такого явления и теряет сознание. Соответственно, суть пророчества пророка Ехескеля – это обращение к еврейскому народу в период уже изгнания, и он пророчествует о возведении третьего храма. Обратите внимание, не второго храма, а третьего храма, который будет вечным, который будет постоянным, который сохранится на все времена и будет возведен рукой Всевышнего. Книга пророка Ехескеля. Соответственно, увещевание изгнанника в Иерусалиме о том, что Всевышний не расторг с нами свой завет, а останется навсегда с нами, никогда не заменит нас на другой народ, и наступит время, когда будет построен третий храм. И дальше идут маленькие пророки, в самом конце которых три последних пророка Иудеи, Израиля же в изгнании. И эти три последние пророка в последние два года 70 лет вавилонского изгнания происходит всплеск света в этом мире, который описывают пророки Хагай, Захария и Малахия. Хагай так прямо пишет: «Во второй год правления царя Дарьеваша, в месяц шестой, было мне явление, кому мне, пророку Зарубавелю, сыну Шалтиэля, Зарубавелю, кто был внуком царя Ехинии и удостоился того, чтобы быть Машиахом в случае, если еврейский народ будет этого достоин. И Ярошо, сын его Цедека, первосвященник Ярошо, обратите внимание, что второй храм возводили не просто так, типа давайте построим здание, а там уже будет оно как-то само по себе. Было четко ясно, кто достоин быть первосвященником второго храма. Ярошо, сын Иро Цедека, и кто будет Машиахом, если еврейский народ его будет достоин. Поэтому все имена, которые приводятся в книге Деврей Раявим, это не просто так имена, которые нам необходимы, чтобы передать каким-то образом традицию. Каждый человек, имя которого там приводится, он в этом мире что-то раскрыл, он в этом мире что-то великое, божественное показал и создал. У него есть какое-то духовное сотворение, которое было им создано. Комментаторы не сохраняют в основном эту информацию, не передали нам в основном эту информацию, но тем не менее мы это знаем. Итак, пророк Захария, который был главным из этих трех пророков, который говорил о процессах, которые он видит на небесах к концу 70 лет изгнания еврейского народа. В восьмом месяце, во второй год царствования Дариваша, тоже обратите внимание, все то же самое, конец, второй год царствования Дариваша, когда евреи начали строить храм. «Было слово Господа к Захарии, сыну Берахии, сыну Идо, пророку сказано, прогневался Господь на отцов ваших гневом большим, и скажешь им, так сказал Господь Саваот, возвратитесь ко мне, слово Господа Саваота, и я возвращусь к вам». Вот простой урок для нас с вами сегодня, что нужно сделать, возвратиться к Богу. Не жить как-то вот самому по себе, самому для себя, ну, понемногу как бы соблюдать такие основные заповеди. «Возвратись к Богу». Пусть Бог для тебя, впусти Бога куда-то, в свое сердце, в свое мышление куда-то. Отцы ваши, где они, пророки, разве вечно они будут? То есть, видите, пророчество заканчивается. И дальше он описывает, что видит пророк Захария. «И показал он мне Ярошо, священника великого, стоящего перед ангелом Господа, и Сотана, стоящего справа от него». Показал он первосвященника и показал Зарубавеля. «И поднял я глаза свои, увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это?» Обратите внимание, что никто из пророков до того времени не вел, ничего подобного не писал, что ему что-то было показано, он не понял, что это такое, спросил Бога, и Бог дал какое-то объяснение, ангел дал какое-то объяснение. Ничего подобного даже близко не было. Пророки сообщали нам что-то, что существенно было им передать с точки зрения увещевания народа, с точки зрения раскрытия народу правду. Короче говоря, что сделать, чтобы народ мог воспринять Тору глубоко в свое сердце, и чтобы потерял свободу совершать зло. Это все, что они написали, да? Здесь совершенно другая динамика всей этой книги, а именно пророк говорит, что ему конкретно показали. Никто из пророков до этого не говорил, что ему показали. Он давал конкретный результат. Результат, вот что ему надо народу сказать. Это период уже через 68 лет после разрушения храма, когда тьма сгустилась, когда пророк видит какие-то явления, которые происходят в этом мире, но уже их практически не понимает и нуждается в толковании. Поэтому он описывает именно всю динамику того, что с ним происходит. Итак, «поднял я глаза свои, увидел, и вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, что это?» Вспышка, последняя вспышка света в конце 70 лет изгнания и завершения пророчества. Что это? «И сказал он мне, это рога, которые рассеяли Иуду, Израиль и Иерусалим». Некие механизмы греха, которые как рога рассеивают. «И показал мне Господь четырех мастеров по железу, и сказал я, что пришли делать мастера эти». Опять видите, переговоры, да? Видите, он каких-то мастеров, он не понимает, что, зачем они нужны. «И сказал он, это рога, которые рассеяли Иуду, так что никто не поднял головы свои, и пришли мастера эти ужаснуть их, сбросить рога народов, поднявших рог на землю Иуды, чтобы рассеять ее». Он говорит, это То, что от рогов спасает, короче говоря, спасает от рассеяния. «И поднял я глаза свои, увидел, вот человек, и в руке его шнур для измерения. И сказал я, куда идешь ты? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какова ширина его и какова длина его». То есть еврейский народ в изгнании. Совершенно для многих людей не очевидно то, что они смогут вернуться назад в землю Израиля, что они смогут храм построить. И вдруг вы видите, тут уже есть ангел, который с какими-то измерительными инструментами измеряет Иерусалим. И где его длина, где ширина, имеется в виду, что он будет огромный, что этот город будет огромный. Не что-то такое вымерить совсем маленькое, что это будет огромный город, что времена второго храма там будут... Он будет широчайшим образом расстроен. И вот ангел, говоривший со мной, вышел, а другой ангел вошел ему навстречу. И сказал он ему, беги, скажи юноше тому так, без крепостной стены жить будет Иерусалим из-за множества людей и скота в нем. Не будет даже крепостной стены, будет речь только о втором храме, о периоде второго храма. И я буду ему слово Господа стеной огненной вокруг для славы его, буду посреди него. Посмотрите, это видение пророка уже, когда наступает темнота, о строительстве второго храма, когда многие вообще не были заинтересованы возвращаться в землю Израиля. И они таки не пошли, и часть еврейского народа до сих пор, те, кто жили во всех этих странах, арабских странах, короче говоря, Ирак, Иран и все остальные, они в большинстве своем были теми, кто не пошли строить второй храм. То есть всего знания Мишны Талмуда они не получили, потому что во времена второго храма их предки в Иерусалиме не были. «Ой, бегите из стороны северной, слово Господа! Ибо как четыре стороны неба рассеял я вас, слово Господа! Ой, спасайся бегством, Цион, обитающая дочери Бавель!» Итак, пророк Захария говорит о скором возведении второго храма. Ну и, наконец, последний пророк, пророк Малахи, говорит следующие слова. О Малахи – это Эзра, который написал книгу Деврей Хаямима, летописи царей Иудеи. «Пророчество слова Господа Израиля через Малахи. Я возлюбил вас, слово Господа, вы говорите, в чем явил ту любовь к нам». Пророк Малахи говорит о том, что мы любим с Богом вести переговоры и огрызаться, и выяснять отношения. Всевышний говорит, я возлюбил вас, а вы говорите, чем я вас возлюбил. Если скажете, дом разорены мы, но наверстаем и устроим развалины, знайте, что сказал Господь, если будете жить, как эдомитяне, только своим эго заниматься, его развивать, то все это будет разрушаться, не будет все это работать. Вот. «Сын почитает отца и раб господина своего. Если отец я, где почтение ко мне, говорит Всевышний? Если господин я, где трепет предо мной? Так сказал Господь Саваот, чем сказал вам священники, унижающие имя мое? А вы говорили, чем унижали мы имя твое?» Итак, Всевышний говорит, вот вы унижаете мое имя, а мы ведем переговоры и отказываемся, отрицаем, говорим, чем мы унижаем, что у нас не так, что у нас не в порядке. Всевышний говорит, вы не в порядке, вы не святые. Мы говорим, что у нас не так, что у нас не в порядке. «Подаете на жертвенник мой хлеб оскверненный и говорите, чем осквернили мы тебя. Поднесите-ка такое вашему правителю, будет ли он это принимать от вас». Ну и последние слова пророка Малахи, касающиеся конца дней. «Помните Тору Моше раба моего, которую я заповедал в Иму в Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот я посылаю к вам пророка Илияру перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам их, дабы не пришел я и не поразил всю землю истреблением». Если вдруг вы совсем окажетесь недостойны принятия Машиаха, совсем станете неадекватными, необучаемыми, то земля может быть поражена. «Вот я посылаю вам пророка Илияру перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного». Дай Бог, чтобы мы с вами, благодаря изучению книги Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, смогли бы подготовиться к этому дню, приблизить этот день, и чтобы этот день был действительно великим и менее страшным благодаря нашей подготовке. Чтобы пророк Илияру утешил нас и провозгласил приход Машиаха из дома царя Давида. Спасибо за внимание.